Глава 8. Формулирование просьбы претензий из позиции автора. Цель. Научиться высказывать просьбы и претензии из позиции автора или хозяина жизни, не выпрашивая и не требуя, а также не задевая чувств оппонента. Для этого вы узнаете, как формулировать просьбы, чтобы у человека оставалось право выбора и не возникало внутреннего сопротивления. Познакомитесь со способами высказывания претензий без перехода на личности, не задевая личных границ оппонента. Выполняя упражнение, начнете тренироваться формулировать просьбы и претензии из позиции хозяина или автора жизни. Мы живем среди людей. Мы с ними общаемся и взаимодействуем. И взаимодействие это не обходится без просьб, а иногда и выяснения отношений. Как просить из позиции автора или хозяина жизни, не опускаясь до унизительного выпрашивания или категоричного, не оставляющего оппоненту свободы или возможности отказа, приказа? Как предъявить претензию, не обидев человека, не задев его чувств? Об этом вы и узнаете в этой главе. Как формулировать просьбу? Мы ранее уже говорили о том, что автор или хозяин жизни принимает людей такими, какие они есть, не оценивая их и не навешивая ярлыки. Но тем не менее он анализирует их характер, особенности поведения, слабые и сильные стороны, чтобы умело подбирать к каждому ключик, и ведет себя с ними соответственно тому, какие они есть. Он принимает этот факт. Этот человек вспыльчив, этот злопамятен, этот обидчив и так далее. Он не дает им оценку и не выражает личного отношения к этим их особенностям, а просто принимает их как данность, как исходное условие, в то же время позволяя им быть любыми. Поэтому просьба к ним будет строиться, исходя из безоценочной позиции. К примеру, жертва выразила бы свою просьбу следующим образом, испытывая чувство вины уже за сам факт просьбы. «А не мог бы ты сделать?» В самой просьбе уже звучит отрицание, провоцирующее оппонента ответить отказом. Каков вероятный результат? Просьба останется невыполненной. Выражая личное желание «я хочу, чтобы ты», людей мало интересует, что хочет другой человек, а уж тем более, когда он навязывает свое желание. Это вызывает либо сопротивление, либо агрессию. При такой формулировке хочется занять оборонительную позицию. С чего бы вдруг мне делать то, что хочется тебе? Взывая к чувству долга, а другими словами манипулируя. «Ты должен сделать». Иногда еще и подкрепляя пояснением, подсознательное желание оправдать свою категоричную просьбу. «Ты должен, потому что…» Например, ко мне раньше довольно часто обращались со словами «Ты как психолог должна мне помочь». «Ты же психолог, ты должна меня выслушать». «Ты психолог, ты должна мне дать совет». Так и хотелось сказать в ответ «Дорогие мои, я никому ничего не должна». Получив профессию психолога, я не взвалила на себя ярмо долга перед вами. Это только мой выбор и моя ответственность. Я вправе самостоятельно выбирать, кому помогать и как. Поэтому я сделала вывод. Раз случаются подобные ситуации, значит, их нужно прорабатывать. Как только прорабатываешь неудобную или нежелательную ситуацию, она уходит из твоей жизни. Последние 10 лет я уже не слышу подобных обращений. Так чем же просьба хозяина или автора жизни отличается от просьбы жертвы? Она просто формулирует конечный результат, на который рассчитывает автор. То есть вы информируете человека о том, чего от него ожидаете. «Подготовь мне, пожалуйста, отчет. Помой, пожалуйста, посуду. Окажи мне, пожалуйста, помощь». Если для вас не важно, будет ли просьба выполнена, или вы можете обратиться с ней к другому человеку, то можете добавить «если хочешь». Если вы не уверены, что человеку по силам выполнения просьбы, можете уточнить у него, справится ли он с поставленной задачей. Например, если вы обращаетесь к женщине с просьбой принести что-то, что может оказаться тяжелым, то уместно будет уточнить, если тебе не будет тяжело. Или если вы не уверены в опытности сотрудника, ты справишься с подготовкой отчета самостоятельно. Обращаясь к оппоненту с просьбой «сделай то-то, пожалуйста», вы не опускаетесь до выпрашиваний и извинений и не давите на него. В то же время вы оставляете ему свободу для выбора действий. Если он тоже находится в авторской или хозяйской позиции, то сможет сам решить, когда и как ему будет удобно удовлетворить вашу просьбу. Или свободно сформулировать свой отказ, не переходя в оправдание и не испытывая чувства вины. Вот в этом и заключается лингвистический фокус взаимоотношений между людьми. По теории Эрика Берна, такие отношения называются «взрослый-взрослый». Ну а используя принятые нами термины, это и есть позиция «хозяин-хозяин». Как выражать претензию? Безусловно, в жизни случаются разные ситуации, и не все из них люди, даже находящиеся в позиции хозяина или автора, готовы принимать безоговорочно. Иногда, чтобы дать понять человеку, что его поведение или поступок нарушают личные границы или неприемлемы, а также для того, чтобы предотвратить повторение ситуации, приходится высказывать претензии. Как выразить собственное недовольство так, чтобы остаться в авторской позиции или позиции хозяина и не задеть чувств того, кому претензия выражается? Во-первых, прежде чем высказывать претензию, вспомните о собственной ответственности за происходящее. Так или иначе, вы сами допустили то, что сейчас происходит с вами. Поэтому не спешите обвинять оппонента. Говорите лишь о своих чувствах и о своем отношении к происходящему. Например, неправильной будет формулировка «Вася, ты разбил мою чашку и расстроил меня». В этой интерпретации ответственность полностью ложится на Васю и по части разбитой чашки, и по части ваших переживаний по этому поводу. Если в том, что касается чашки, имело место Васино участие, то уж за ваши чувства он никак не в ответе. К тому же вполне возможно, что и разбил ее Вася, потому что вы оставили свою чашку на краю стола или в месте, где он никак не ожидал ее встретить. Да, он был невнимателен, в этом есть его ответственность. Но и вы несете личную ответственность за сохранность своей чашки. А потому не стоит перекладывать ее на Васю. Подобным образом, выраженные обвинения призваны вызвать у Васи чувство вины, которую он может попытаться скрыть либо за агрессией, а нечего было оставлять свою чашку, где попало, либо прикрывшись оправданиями. «Прости, она стояла на краю, а я такой неловкий, не заметил». Ни в одном, ни в другом случае проблема не решится. Кроме того, ни вам, ни Васе легче от подобного диалога не станет. Вероятнее всего, он перерастет в конфликт или в обиды, что тоже говорит о признаках поведения жертвы. Оставьте Васю в покое. Его поступки — это его ответственность. Вам же нужно лишь констатировать факт произошедшего и донести собственное отношение к сложившейся ситуации. Если вы скажете «Вася, моя чашка разбита, и это меня сильно огорчает», то не обвините Васю ни в том, что он разбил вашу чашку, ни в том, что испытываете какие-либо чувства по этому поводу. Вы просто проинформировали Васю об этих двух фактах. Он, в свою очередь, сохранив лицо и находясь в позиции хозяина или автора, скорее всего, захочет исправить ситуацию. Возможно, он скажет нечто подобное. «Не расстраивайся, я куплю тебе новую чашку». Заметьте, никто не перешел ни в нападение, ни в защиту. А проблема практически решилась совершенно мирным путем. При этом личные границы не задеты, и каждый сохранил позицию хозяина. Упражнение «Учимся просить и высказывать претензии с взаимоуважением». Прежде чем дать вам очередное задание, хочу сделать небольшое лирическое отступление, которое очень дополняет данную тему. Давайте поговорим о взаимоуважении и личных границах. Выражая претензии, очень важно сохранять взаимоуважение. Ошибкой многих людей, приходящих ко мне на терапию, является то, что, говоря о взаимоуважении, они подразумевают только одностороннее выполнение своих личных желаний и принятие только их позиций и интересов. При этом совершенно забывают, что у партнера, возможно, тоже есть встречные претензии, а также собственная позиция и иное видение ситуации. Слово «взаимоуважение» подразумевает то, что стороны будут взаимно уважать позицию друг друга. Скажите, это и так понятно? Да, но нет. Когда я объясняю это людям и задаю вопрос, в чем выражается ваше уважение к партнеру, многие бывают крайне удивлены. Они никогда не задумывались об этом. Хозяин и автор не будут ограничивать свободу партнера в действиях. Не станут требовать от партнера одностороннего уважения к себе, а спросят себя: Уважаю ли я своего партнера? Не ограничиваю ли его свободу? Не нарушаю ли его личные границы? В чем проявляется мое уважение к нему? Если же вы смогли ответить на эти вопросы, но не чувствуете уважения к себе, а ваше мнение мало интересует партнера, то продолжайте задавать себе вопросы. Что вы делаете с этим человеком? Ради чего хотите продолжать партнерские отношения? Возможно, у вас есть какая-то личная выгода. Подумайте, что вы ждете от этих отношений в итоге? Куда идете? Идете ли вы туда вдвоем или тянете на себе второго, без всякого уважения с его стороны? Теперь снова вспомните о личной ответственности за происходящее с вами. Вы сами выбираете партнерство с этим человеком, руководствуясь личной, возможно, скрытой даже от вашего понимания выгодой. Ищите, в чем заключается эта выгода. Другой вариант — вы сами себя не уважаете и не умеете выстраивать личные границы и оберегать их. Тогда чего вы ждете от окружающих? Помните закон Вселенной? Что я излучаю, то и получаю. Вот это он и есть в действии. Ответив на эти вопросы, принимайте решение, стоит ли о чем-то просить или высказывать претензии человеку, который не готов вас понять. А теперь вспомните, что вы как минимум хозяин своей жизни, и приступайте к заданию. Задание. Проанализируйте, как вы формулируете свои просьбы и претензии. Выпишите наиболее часто употребляемые. Перефразируйте их в соответствии с полученными знаниями. Запишите новые их формулировки и начинайте применять в общении.